Здравствуйте, друзья! Вы смотрите Arcanum TV, и сегодня очень необычный выпуск. Сегодня мы находимся в гостях у легендарного человека. У меня не хватит памяти, чтобы просто перечислить его достижения. Для меня это просто большая честь присутствовать. Прошу любить и жаловать. Виталий Владимирович Чесноков. Виталий, здравствуйте!
Добрый день!
Большая радость присутствовать у вас в гостях. Большое спасибо, что согласились на это интервью. И изучая то, что вы делаете уже не первый месяц, я пришел к выводу, что вы не только эксперт по колыбельным цивилизациям, профессиональный путешественник, но и в том числе эксперт по магии. Но мне хочется уйти от того смысла, который сейчас находится в обиходе у большинства людей, что это какие-то странные люди, одевающиеся в странные одежды, с какими-то жертвоприношениями на кладбище, читающие какие-то странные заклинания, а скорее, наверное, уйти к первосмыслу, когда это все зародилось. Ведь если мы проследим истоки мистики, мы уйдем именно вот в эти колыбельные цивилизации. И вы уже несколько десятилетий знакомы с шаманами, наверное, всех стран, как и в нашей, так и в Мексике. Расскажите, наверное, давайте начнем с того, как вы вообще познакомились с мистикой в вашей жизни. Помните начало?
Ну, мистика присутствует. Вы знаете, другое дело, что вот опять мистика, магия, экстрасенсорика, парапсихология, там, значит, эзотерика. Уж слишком много терминов, однозначно, которые вряд ли кто-то понимает. Да, yeah. Сегодня. Вот. Можно было бы, конечно, сейчас предложить ту или иную терминологию, чтобы быть понятными, да, разобраться вообще во всем этом компоте. Но достаточно будет сказать вот на нашей первой беседе о том, что мы считаем магией то, что мы не понимаем. Как это работает, причинно-следственные связи, насколько в какой, не знаю, там, на какой ступени реальности вообще что это находится и что такое реальность-то вообще. Да? Потому что, например, существует на свете миллион вещей, о которых мы не знаем, это не означает, что их нет. И наоборот, мы знаем об огромном количестве всяких вещей, явлений, которых на самом деле никогда не было, включая исторических личностей или там исторических фабул. Да? Поэтому вообще это такое, наша жизнь или антураж да, нашей жизни, он в значительной степени искусственный. Вот, так это вот по поводу того, что, в принципе, мы, как правило, обыватель, точнее, как правило, считает магией. Если у него нет на это объяснения, это он никогда не видел, никогда не пробовал, не знает, как это происходит, это всегда можно поставить под сомнение, это вот, наверное, какая-то магия. Где эта магия отличается от фокуса? Вот она магия, а потом, если ты понял, как это происходит, ты говоришь, тогда это фокус. Да? И разве не магия? Вы обернулись, почувствовали на себе взгляд и увидели, что на вас кто-то смотрит. Вы о ком-то подумали, и вдруг зазвонил телефон, и вы говорите, ой, слушай, я тут на днях или сегодня про тебя думал. И это происходит в нашей жизни чуть ли не ежедневно. И не магией мы это не считаем, не нормой, да, не считаем. При этом точно знаем, что это есть. Да? Вот парадокс ситуации и в этом в том числе. Мы знаем, как наша интонация, наша мимика, наши жесты меняют, например, контекст сказанного, произнесенного или прочтенного. Да? Одни и те же слова, произнесенные или речитативом, или значит, в особой атмосфере, да, вызывают иные действия. Или, например, кто-то нам что-то сказал по телефону, да, и мы вдруг зарыдали. То есть нас не ущипнули, не ударили, да? А у нас психофизический статус полностью изменился. Или у нас температура поднялась от этого, или ноги подкосились. Да? Еще ничто, никто нас по голове не стукнул и так далее. То есть и биохимию-то собственного организма мы тоже не понимая и не зная, тоже считаем, не считаем, точнее, магической, это магия. Любой из людей я предлагаю взять и там, допустим, представить, что у вас на ладони там лежит что-то холодное и разогреть это. Вы видите, как горячий воздух идет изо рта. А тут же представьте, что у вас горячее, я студить. И чувствуете, что идет холодный. А температуру померите, она одинаковая. Так что там у вас внутри? Печка и кондиционер стоит? В каком месте он стоит и как образуется этот холод или жара? То есть, даже самые простые вещи, которые происходят с нашим организмом, нам непонятны. Мы даже про них никогда не думали. Мы хотим обнаружить какую-нибудь магию, не знаю, на вершинах Гималаев, там... в мексиканских пустынях, не знаю, в ашрамах, в дзонгах, в монастырях, там, на развалинах, где угодно. Но только не внутри себя и рядом с собой, а это происходит. Что за любовь, что это за биохимия такая вообще? Как, и почему эта любовь вдруг в ненависть превращается там? Вот этого всего очень много. И поскольку у нас очень много отвлекалок самого разного рода, это бизнес, увлечение, там, сотрудничество, кооперация, там, бытовое устройство, выживание, политика, да, у нас, нам не оставил никто времени, и мы сами его не обнаружим, для того, чтобы заняться изучением реального мира внутри себя и рядом с собой. В отличие от колыбельных цивилизаций и протокультур, большая часть времени у которых уходила на наблюдение. А мы с вами туристы. Они путешественники по жизни, по судьбе, по миру, а мы туристы. Потому что главное кредо туриста – это впечатление. А главное кредо исследователя – это наблюдение. А наблюдение отличается от впечатлений тем, что впечатление – это эмоционально окрашенное наблюдение. И мы говорим: ух ты, круто, ух ты, прикольно, ух страшно, ух ужасно, ух выгодно, невыгодно, там и так далее. Мы тысяча оценок. А не предвзято посмотреть на это мы уже не умеем. Второе. Мы делаем все свои выводы на основании увиденного, услышанного и прочтенного. А их нужно делать на основании анализа увиденного, услышанного и прочтенного. Анализировать мы тоже уже разучились. И мы говорим: как ты считаешь, хорошо или плохо? А ты? Кому мы больше верим или кого большинство, ту точку зрения мы и принимаем. Опять без собственного анализа. И вот этих дискретных механизмов, да, внутри нас такое огромное количество, что, конечно же, мы не можем быть объективны по отношению к объективной реальности, в отличие от колыбельных цивилизаций. А профессиональными исследователями, хронологами, наблюдателями, экспериментаторами являются жрецы, маги, волшебники, курандеры, мараками, шаман и так далее. Как бы их ни называли, это представители, ну скажем, жречества в колыбельных цивилизациях.
То есть как ученые.
Да, жрец, очень правильная поправка, жрец чем от попа, там, например, от священника отличается? Тем, что жрецы в недалеком прошлом и там, где это до сих пор сохранилось, это класс интеллигенции, это ученые. Это те, кто учат, те, кто лечат, те, кто наблюдает и дают советы, связанные и с воспроизводством, и со здоровьем, и с погодой, и самыми разными вещами, которые должна обслуживать, собственно говоря, наука, да? А не некая религиозная парадигма, которую они или, значит, догматично толкуют, или, значит, разукрашивают в связи с экономической и политической ситуацией, там, да? Дополняя или трактуя иначе. Вот чем отличаются жрецы. То есть есть жрецы, есть воины и охотники, есть ремесленники там, и так далее. Жрецы – это класс интеллигенции. То есть ученые. Если мы это поймем, то мы тогда и отношение к носителям этой традиции будет совершенно иным. Например, есть шаман или колдун, или маг, как угодно его назовите, да? Если он не лечит, если он не предсказывает, если он не дает правильных советов, на следующий день его не будет в этом качестве. Ну как, я скажу, что я гончар или я кузнец, при этом ни гвоздя не могу выковать, ни кувшин сделать. Долго я буду называться вообще как бы кузнецом или, да? Поэтому невозможно быть как бы или считаться, тем более авторитетным или уважающим, уважаемым там шамано, да, не будучи носителем этих прагматичных знаний и прагматичных навыков.
Да, Иванович, вот как раз по поводу знаний. Вот человек, который только начинает этим интересоваться, у него уже как бы заранее есть некий такой образ в голове. Существует какая-то секретная техника, какая-то супермедитация. Мне надо обязательно пройти какое-то посвящение, и вот тогда...
Да, или принять что-то внутрь, да, чтобы...
У меня третий глаз откроется, да. Мои чакры прочистятся.
Шлаки выйдут.
Да, и все произойдут. А вот в колыбельных цивилизациях, ты там скажи про чакры, на тебя, наверное, будут смотреть,
конечно, как на идет. Даже примычная терминология, там, не знаю, кастанеды, предположим, она придумана. Она близка к действительности, и в этом, ну, гениальность, прозорливость или талант писателя. Но нет ни у Чоли, ни у тех групп, о которых, собственно, повествование Кастанеды, у них нет таких понятий и слов, как точка сборки, место силы и так далее. Это крестьяне. Да, с магическим видением мира и оперирующие то, что для нас как бы парадигмами, которые для нас кажутся непонятными и магическими. Но таких концептуальных определений и терминов в их языке вообще не существует. Они говорят, ты про что вообще говоришь? Да? Поэтому тебе найди место, где тебе хорошо. Или найди место, где тебе дискомфортно, плохо. А вот что это место силы или бессилия, это мы уже определяем. Таблички такие вешаем. Мужской, там, женский туалет. Значит, и так далее. Даже туалет. У нас он сначала там может быть нужник, потом он, значит, сортир, потом он, значит, там туалет, потом он, значит, какая-то комната. Значит, дурно пахнут слова. Начинают, мы начинаем их менять. Они ничего не меняют, они говорят все как есть. И когда происходит магический для представителя нашей цивилизации акт, да, и у меня волосы дыбом на голове встают, у них дети даже смеются. Потому что для них это естественно. Как, не знаю, корову подоить или там ямку выкопать лопатой. Да? Они в этом живут. При этом я иногда пугаю их своими магическими действиями или предметами, которые, конечно же, являются банальными и никакими магическими не являются.
Ну, в качестве примера, что
они... Ну, например, часы. Они не понимают, зачем это, но все параметры живого налицо, да? То есть, они, сердце стучит, и они двигаются. Значит, это живое существо. У этого змея на запястье, у этого попугая на плече, а у меня вот здесь что-то, да? И они видят, что это живое, только не понимают, опасное, не опасное, но там какое. И когда я оставляю это в шаблоне, там, да, и ухожу на охоту на 3 дня, возвращаюсь, все в трауре, там, черной краской в руку покрашены, все, потому что тих-тих, как они звали, например, часы, умер. Все, сердце не бьется, не двигается. И он на лианке висит там, на жердочке. 3 дня прошло, как он мертвый. И я подхожу, и что я делаю? Я воскрешаю. И для них это, конечно, вот было живое, оно умерло, а вот пришел, значит, он вернулся, и он это воскресил. Может быть, так и рождаются какие-то мифы и легенды.
Почему нет?
Да, да. Или, если подумать, вот, например, человек. Ну, лимфа, кровь там и так далее. Да? И вот ему подними температуру, вот он умер. Вот подними ему температуру до нормы. Гоняй там насосами лимфу, гоняй там кровь, делай ему искусственное дыхание. Почему он не оживает? Все, что, движуха идет, это все, ничего не отмерло, все работает. А почему-то нет, да? Вот в отличие там, от часов там, механических или там, электрических. Разве это не магия высочайшего уровня? Да? Или деторождение? Это божественный акт. Демиургический, это как? Вот из ничего женщина по образу и подобию, да, выносила и создала человека. Из нее повысила. Да раздвоилась. Была одна, теперь стала 2 человека. Потом она 3, 4, 5. Это не может вместиться ни в какую голову подобный акт. Или там, не знаю, движение планет, или там затмение, или там северное сияние, там, или так далее. И мы пытаемся объяснить это приоткрывшимися нам или устраивающим нас теми или иными физическими законами, которые тоже по каким-то причинам, ну, погоду предсказать не можем. Ё-моё. Мы до сих пор определяем силу ветра, значит, по давлению на метр квадратный. Этот метр вправо перенести или влево, а на 2 метра там будет другое давление, если меньше, еще, и так далее. То есть мы мировой океан на 1.5% изучили. Мы настолько на поверхности этой пленочки понимания или знания о себе, о мире, как бы, о других людях тем более. Если мы ничего не понимаем про себя, как мы можем понимать про других людей? Не понимая всех людей, как мы можем понимать про человечество там, и так далее. И у нас нет до сих пор ответов, откуда мы здесь вообще? Куда мы вообще? В чем смысл человеческой жизни? Смертны ли мы? Есть ли Бог там? Есть ли у нас миссия какая-то или этой миссии нет? Не, мы говорим, давай я какие-нибудь инструменты в себе обнаружу. Например, буду по 7 часов в день тренироваться 20 лет и потом глазом спичку сдвину на столе. У тебя рука есть, возьми и сдвинь. Да? Или попроси кого-нибудь, он тебе это сдвинет. У тебя есть другой механизм это сделать. Может быть, это время нужно потратить на какую-то другую историю? Может быть, обнаружить, в какой части тела живет счастье или гнев, как он вообще выглядит, как он влияет на твой организм, ты стал сильнее или слабее, у тебя упал аппетит или прибавился, в какие промежутки времени тебе хочется спать, а в какие не хочется и почему. Если когда тебе хочется, ты поспишь 2 часа или 20 минут, и это будет равно 8 часам, когда ты себя заставишь спать, например, да? Ты вывод сделай и впредь опирайся на этот вывод. Почему не делай? никакого вывода ни почему происходящему внутри тебя, вокруг тебя или рядом с тобой.
То есть вот такие простые наблюдения приводят человека к осознанности, ясной жизни, к управлению,
да,
над ней.
Да, набирают ту или иную статистику, позволяют сделать те или иные выводы, перейти из рефлекторного состояния в осознанное, с осознанного в сознательное, да, и стать по отношению ко всем другим людям кем? Магом, волшебником, чародеем и шаманом. Как ты знал? Ну как, это очевидно. Очевидно, что через столько-то часов солнце сядет. И я говорю, через столько-то часов я опущу это солнце за горизонт, можно говорить так. И оно село, вау, маг, ты просто это знаешь. И когда ты знаешь то, что другие в свою систему знаний не включили, ты по отношению к другим являешься магом, волшебником и чародеем. И, например, экстрасенс или парапсихолог, это значит, экстрасенс это значит сверхчувственный, а парапсихолог это, ну, сверхпсихолог. И если ты не психолог, ты можешь быть парапсихологом? Если ты не чувственный, ты можешь стать сверхчувственным? Если ты не знаешь арифметики, ты можешь сопромат преподавать? Нет. Поэтому стань сначала просто чувственным. Да? И потом ты и став чувственным, ты вдруг окажешься сверхчувственным. И став психологом, ты вдруг окажешься сверхпсихологом, то есть парапсихологом. А не обретя эти базовые знания, перепрыгивая через одно, ты назвать-то себя этим можешь. Да. Но...
Все сразу хотят учиться.
Все хотят пар, все хотят сверх, все хотят это, да. И хотят вот бы волшебную таблетку, вот какую-то мистерию, вот какую-то операцию, вот что-то принять внутрь себя. И ты, что произойдет? Ты будешь отличаться от других, от нормальных. Но это не значит, что ты сверх. Может быть, ты на три шага вниз, а не вверх, как бы в связи с этим. Потому что если у тебя был организованный хоть каким-то образом процесс там, мышления, там, да, взаимодействия участков мозга, то когда ты это разбалансировал, это не означает, что ты эволюционировал. Если ты сначала все видел ясно, а потом начал видеть мутно и говоришь, вот теперь я заглянул в другие миры, нет, ты этот мир размазал, а уже другой ты никак не заглянул. Поэтому ты описываешь размазанный мир, как бы, да, каким он может предстать, если тебе там, не знаю, испортить зрение.
И в колыбельных цивилизациях это прекрасно
понимают. Это же очевидные вещи, поэтому прекрасно понимают, да. И, например, если нам нужно идти на охоту или там на рыбалку, у кого мы спросим совета? У шамана? Не, у лучшего рыбака или у лучшего охотника. Это же очевидные вещи.
Да.
Да. А не будем тут сейчас, мы сядем, и он говорит, ну, ребята, я просто знаю, что сейчас там клев хороший. Можно, конечно, тут посидеть, да? Но вот именно в это время, именно на эту наживку, именно вот сейчас пойдем и все это будет. Вот. Поэтому там не обращаются, то есть там все время прямым инструментарием пользуются. Да? И этот прямой инструментарий иногда как бы воспринимается нами как магия. А это знание сил природы, разницы температур, холодно-ветрового индекса. Мы-то можем это по-разному называть. Да? В каком возрасте это, с каким человеком происходит и как, в связи с какими его характеристиками. Мы можем, конечно, назвать, это человек воды, это земли, это огня, это да, за набор тех или иных характеристик. А можем сказать холерик, сагвиник там, да, и так далее. А можем радикал такой-то или радикал такой-то его назвать. А можем там по группе крови, а можем по национальности, а можем по профессиональным качествам, а можем там мужчина, женщина, там старик, ребенок. Вот этих градаций их очень много. И мы создаем те или иные градации, ими пользуемся в зависимости от нашего социума, где нам ну, какие для нас удобны. Да? А есть цивилизации, в которых ну, на другие как бы характеристики опираются в первую очередь. Там сильный или слабый, смелый или трусливый, там прозорливый там, или растерянный. Там, да? Причем, если он растерянный в одном случае, то он интересен в другом случае. То есть у него там, например, шире кругозор, да, или ну, не кругозор, а взгляд. Он может периферийно видеть, а этот только целенаправленно. Поэтому этот вот тут гамаки плетет, а этот тут, значит, определяет, там, что происходит в природной среде и чем эти изменения, и чем полезны эти изменения. То есть вот эта вот целесообразность, объективность и реальность, это три глав или три единое божество колыбельных цивилизаций. Они никогда не мистифицируют на ровном месте. На это нет ни времени, ни смысла, ни желания. И любой обряд или церемония – это театральные действия, поясняющие примерным образом происходящее на небе, на земле и вокруг. Как движется солнце, как движутся звезды, как, как вместе с изменениями природы, какие изменения происходят и в человеке, и в животном мире, и в фауне, и в флоре.
Ну, современный человек считает это примитивным, подобное действие.
Ну, если он не понимает, то, конечно, конечно. А если он понимает, насколько это важно, потому что только жрец, к жрецу пришли, он тебе должен это сказать. А на что он основывается? Он основывается на своих знаниях. И, например, не может быть там, не знаю, вот хоть славянские, тогда особенно там у ариев, да, которые с земледелием все было связано, они должны все эти циклы понимать. Если он не знает название хоть одного созвездия, ну а кто тогда их должен знать? У кого спросите про это? У того, кто с коровами занимается, что ли? Да? Или какой там, или сколько времени беременна кошка, сколько корова, а сколько мышка? Да? Какие периоды? Или сколько штук может народить, значит, там, не знаю, или курица, там, или поросенок. Да? Кто про это должен знать? И как это устроено? Или как вылечить? Да? Или кого можно в одну клетку, а кого нельзя посадить? Там, да? Это должен знать, ну кто? Жрец это должен знать. Поэтому жрец это не тот, кто заучил набор тех или иных там, значит, форм, присказок, да, каких-то. Это человек знаний. И если мне что-то непонятно, когда жрец сказал, я скажу, а почему? И он мне не скажет, потому. Иди отсюда, я тебе еще что-то объясняю. Он скажет, ну понимаешь, это, ой, ты говоришь, дальше сложно, я не хочу. А, вот все, я понял, примерно. Или да, я понял точно.
Да, да. И вот как раз, раз мы переходим к славянству, у меня возник вопрос одно время. У вас есть возможность учиться у, не знаю, самых продвинутых, если можно принять такое слово, шаманов в Мексике, не знаю, или там наших шаманов, в мистерии христианства, ислама или каких-то других религиозных течений, в Тибете, в Индии, в буддизме. Но из всего многообразия существующего на нашей планете, чтобы развиваться духовно, вы выбираете славянские наши корневые традиции, но и явно не по причине того, что вы просто русский, да, потому что машина явно не лады калина у вас, и человек выбирает что-то, ну, что самое лучшее.
Да, я понял. Самое лучшее – это то, что подходит мне лучшим образом, да? Поэтому на кабриолете ехать хорошо, но не по болоту, да? И так далее. То есть самое лучшее для тебя. Так случилось, что я русский. Это все и ДНК, это и территория проживания, там, и культурно-исторические коды. Да? Мне повезло, да, родившись русским, еще и потому, что русский язык – это языковая плазма человечества, что у нас такая огромная территория, на которой есть все климатогеографические зоны. И многонациональные культуры, которые сохранили так или иначе свои корневые основы, да, и да. Все исторические события, да, или максимальное количество исторических событий, мы наградили своей базовой исторической парадигмой все остальные культуры и цивилизации. Базовые, которые не взяли за фундамент, но переписали, добавили, там, значит, изменили и так далее. В это можно верить, не верить. Я сейчас не пытаюсь кого-то в этом убедить. Я отвечаю на вопрос, почему я, убедившись для себя тем или иным образом, значит, занимаюсь исследованием и отчасти популяризацией, там, ну, скажем, нашей традиции. Чтобы не сказать русской или славянской, или там какой-нибудь тартарийской или арийской. Там, да? Потому что надо объясняться по поводу каждого из терминов. Да? Которые воспринимаются тоже дискретно большинство. Это два. Третье. Значит, будучи экспертом по колыбельным цивилизациям планеты, изучая их по всему миру, я обнаружил, что стрелки ведут на эту территорию. И мне казалось это безумием на первом этапе. И 20 лет назад, когда я начал говорить о какой-то другой культуре, традиции, которая существовала здесь до принятия христианства и еще раньше, да, ну, кто-то крутил пальцем у виска и говорит, ну, ты нафантазировал. Я просто перестал это говорить, но начал это осуществлять для себя в первую очередь. И как только стало возможным, я, конечно же, начал возведение Славянского Кремля, модули, сбор экспозиций, организовывать фольклорные, исторические, там, значит, этнографические экспедиции, фестивали, круглые столы, форумы и так далее. Да? Беседовать с писателями, художниками, делиться всем собранным, сначала просто как на барахолке, да, разложив это все. А затем систематизировать уже это так тем или иным образом, да? И поэтому сегодня один из основных проектов не только продолжение возведения Славянского Кремля, а, конечно, прежде всего и содержательная деятельность. Это строительство школы русского языка, русской школы русского языка. Потому что русский язык нужно учить русским способом, а не немецким, там, западным и так далее. Иначе ты его не поймешь. Как не понимает его большинство русских людей, несмотря на то, что его употребляют. И поэтому у меня есть работы, которые связаны с любителями там, русской словесности или русской традиции. С профессионалами, с учеными, с исследователями. Да? И это разная терминология, разная жесткость, что ли, да? Дискуссий, да? Предъявления там, артефактов, текстов, свидетельств, да. Поэтому я создаю еще и дополнительные структуры или участвую в качестве эксперта, да, в самых разных странах, касающихся ведической или протокультуры нашей территории. Вот это очень важно.
Так что же такое есть в нашей культуре, чего нет у других? Чем она же,
знаете, так захватывает? Вот если вот совсем коротко, своей универсальностью, то у нас не было отдельно там, не знаю, здравоохранения, там, не знаю, религии там, и так далее. Да? То есть традиция включала в себя все элементы, но доминантно ими пользовались люди по, ну, не знаю, кастовому или профессиональному признаку, или по возрастному. Да? И вот ты чадо, потом ты, значит, там отрок, там, юноша, не знаю, муж, дед, там, да, и у тебя и профессиональный другой, и статусный у тебя другой, и социальный, то есть у тебя меняются все эти планы. И ты это знаешь уже, будучи чадом, что тебе придется еще вот что, вот что, и вот что, и вот что. Если ты еще и будешь успешен, то тогда вот ты здесь можешь стать, не знаю, князем, боярином там, и так далее, да? С сопутствующими этому не только плюсами, но и зонами ответственности. Вот некая вот эта вот, что ли, универсализация, да, части которой были рассеяны по всему миру. Эти взяли методику дыхательную, эти, значит, там, с диетологией связаны, эти с кинематикой, эти с тем, их развивают. И там вот, значит, йога, а там медитация, а там, значит, двигательные практики, а тут внутренние стили. У нас это все было внутри. Но освоить это все невозможно, да, была специализация. И сегодня, почему такой большой интерес к любой традиции? Ну, к любой, я имею в виду, вот там, восточными боевыми искусствами, да, кто-то хочет заниматься, а кто-то йогой, а кто-то там медитациями, кто-то и так далее, да, потому что там есть терминология, система социальных, ну, статусов или как бы иерархия, вот это учитель, ученик там и так далее, да, некая форма, некоторый антураж, некоторая последовательность, некоторые системы допусков там, и так далее. Традиция привлекает тем, что это система. И мы, значит, то в одну систему, то в вторую, то в третью, они этим занимались, чтобы дотянуться до универсального как бы идеала. А мы внутренне, потенциально обладая этим универсальным потенциалом, да, не спускаемся к той или иной специализации, ничего еще и не понимая о себе. То есть тебе, может быть, это вообще противопоказано. На роду написано заниматься всем другим. А откуда я знаю, чем на роду? Где родовые книги, которые жгли там Романовы? Под страхом смертной казни велели их в Петербург, в Москву свозить и костры пылали. Якобы для переписи. Я не знаю, кем были мои пра-пра-пра, да? Чтобы на генном уровне быть максимально успешным в той или иной сфере деятельности. Но то, что мы очень быстро во всем разбираемся, вот смотрите, мы еще недавно там какие-то пустые банки в кухне там для украшения ставили. Пользовались мы вообще все пробуем. Мы как, нас варварами называют, мы варвары и есть. Мы все пробуем на вкус, на коленку, да. И у нас тут все одновременно. Тут те и кришнаиды, и адвентисты, и, значит, и все мы пробуем, ни от чего не отказываемся. На цвет, на вкус, на запах, на крепкость. Потом, наигравшись, выбрасываем эти все фантики и говорим: так, все попробовали, фигня полная, вот это так ничего себе, вот это прикольненько, вот это чуть-чуть изменить. Значит, с сегодняшнего дня будем делать вот что. По крайней мере, мы будем делать вот что. Дело ваше, что будете делать вы. И как авторы создаем вот эту новую парадигму. Почему весь мир и говорит, что Россия предложит новую модель? Социальную, религиозную, да, политическую и так далее. Все почти пророчества сходятся на этом. Все небополитики и все пророки говорят о том, что А мы говорим, как? Да у нас вроде уже нет особо никакой религии, и традиции никакой мы не помним.
Все, что умеет делать русский человек, это только пить.
Да, мы у нас тут пьяницы, там у нас, значит, лентяи, у нас, ну, какая такая парадигма. Нам приятно, конечно, слышать, что вы от нас тут ожидаете. Ну, может, вы ожидаете просто территорию, или просто ожидаете ресурсы наши там, или так далее, да? И вот тот Илья Муромец лежал на печке и ничего не делал. А пришел ворог, он встал с печки и всех побил, да? То есть, ну, по функции, да? Или там мы сейчас политически где-нибудь возьмем, да? Все этим занимались, колупались, а тут мы там за 3 дня с печки слезли и разобрались. Вот так и в других вещах. Мы точно так же можем слезть с печки и разобраться с энергоносителями альтернативными. И была бы только воля, да? Угу. Вот только бы... Или царь бы сказал, да, или сами бы до этого дозрели. Как внутренний бунт. Не против царя, а против того, что чем мы ерундой какой-то пользуемся, чем мы палкой-копалкой-то копаем, когда надо лопатой. Или чем мы лопатой, когда надо бульдозером. Или чем мы бульдозером, может, что, взорвем, да тут нормальная дыра будет. И так далее. Да? Вот, то есть вот этот внутренний бунт. Да? Но для этого у нас должны быть цели. Значит, например, у нас должна быть, скажем, идеология. А идеология нам запрещена Конституцией. Конституция запрещает нам общую для всех идеологию. Как это возможно вообще? Это надо, конечно же, менять. Или приоритет международного права над государственным. Да как это вообще возможно? Конституция, это надо менять. Но для этого надо это понять. Тогда мы, допустим, делаем свою идеологию. Идеология сразу потребует от нас, идеология это кровь чего? Национальной идеи. Да? А национальной идеи нет. Поэтому нужно ее понять. А чтобы понять или сделать, обнаружить национальную идею, нужно понимать, что такое нация. А про нацию ты тут поговори, так ты нацистом сразу станешь.
Да, да, да.
Значит, нужно разобраться с тем, что такое нация. Разговор о нации требует разговора о национальности. А у нас даже с паспортов ее убрали. И так далее. Поэтому нужно вот отматываться назад, да, национальность, нация, национальные идеи, идеология, конституция. С любого конца нужно возвращаться к этому. И большая часть людей просыпается это и понимает. И тогда мы говорим, все, теперь мы вольны поступать, мы все поступать так, как нам нравится, по справедливости, так, как мы хотим, так, как мы умеем, так, как мы любим, так, как для нас привлекательно. А вы, дорогие друзья, если вам понравится и если у вас хватит, что называется, силы, воли, харизмы, навыков, знаний, терпения, мужества, что угодно. Можете следовать этому, а нет, но это ваша проблема. Да? Мы будем это делать для себя, но предполагается, что это понравится и всем остальным. Вот такой подход. А когда мы берем существующие модели и пытаемся их что? Давайте мы попробуем. Вот смотрите, у тех вот так, давайте попробуем. Ну, у тех страна, как у нас там, Подмосковье. А давайте мы попробуем это. Но у тех там вот это не растет. Или растет только это, что не растет у нас. Чего же мы все время там разные маски себе примеряем, да? Забыв вообще о собственном лике. Вот, наигрались, теперь нужно освободить это пространство, вернуться к себе. Начну с вопроса, почему я, русский россиянин, вдруг исповедую русскую культуру и традицию? Сам вопрос уже тогда становится. Потому что, какой же я должен? Почему я должен там стиль обезьяны, если я человек? Да? А если я русский человек, то говорят, русский человек, он никогда, или русский человек, он всегда. Не говорят же американский человек или французский. Если француз, американец и русский человек. Что это такое? Мне бабушка в детстве говорила, внучок, половички на Русь вынеси. Или что такое весь белый свет? Что, а какой еще есть? Весь черный свет, что ли, есть? Вот надо разобраться, а это ответы есть в русском языке. Кто такой русский человек, что такое белый свет, что такое Русь? И чем это все отличается от всего остального?
То есть можно сказать, что как только русский человек начинает в этом всем разбираться, для него просто уже не...
Не возникает вопросов, все понятно, конечно. Все понятно. Он понимает свои тактико-технические данные, свое назначение, свою миссию, свою уникальность, свои преимущества. Он, все, его разбудили. А мы сейчас там или по колено в камне, или по пояс, или по шею, или там спящие красавицы. Что все, что у нас в сказках. Все, надо разбудить.
Ну, тогда, наверное, и мой последний вопрос в связи со всем этим. Опять же, изучая ваши труды, то, что доступно в интернете, я пришел к одному очень интересному выводу, что, ну, вы, наверное, единственный человек из всех, кого я знаю, кто живет так, как хочет. Причем я поясню, что я имею в виду. Для современного человека жить так, как мне хочется, это означает, ну, надо иметь, ну, немерено много денег. Вот. Неприлично просто. Значит, если я хочу вот это, я могу себе это позволить. В вашем же образе жизни и в том, что вы делаете, видно, то есть жить как хочется, это означает жить без страха. Без страха, что завтра наступит какой-то критический день, сменится политический режим или еще что-то. То есть вот какой-то внутренний стержень, который какой-то внутренний такой маяк, позволяющий видеть будущее в любых его условиях. И тогда, наверное, вот вопрос в том, как нам, людям, не дошедшим до этого, прийти вот именно к этому состоянию, уйти от этой парадигмы, что только деньги меня приведут к желаемой жизни, и действительно стать хозяином собственной судьбы.
Я благодарю. Это самый важный вопрос. Да? Вот вопросы, это же не вопрос. В нем три десятка прозвучало вопросов. Да. И, конечно же, мы прям буквально на них не ответим, но я по самым главным ступенькам этой лесенки пробегусь, конечно же. Первое. Российский, русский, наш, как угодно можно сказать, человек, да, счастлив тогда, когда живет так, как не вынужден жить. Это секрет русского счастья. Жить так, как не вынужден. Вот в тех опциях, в которых мы вынуждены, они нас не устраивают. Они нас доводят до депрессии, до чего угодно, до бунта. Да? Это раз. Значит, это нужно понять. Если ты это поймешь, то ты обнаружишь, в каких таких своих параметрах ты живешь так, как вынужден. Да? При этом, конечно же, большинство по предложенной нам современной цивилизации потребления, да, чтобы не назвать это другим словом, сразу говорит, а я вынужден так жить, потому что у меня денег нет. Что, именно так ты должен общаться с внуками и детьми, так общайся, потому что у тебя денег нет? Именно с таким отношением ты к своей земле относишься, да, потому что у тебя денег нет? Мусор ты вот так вот кидаешь, бросаешь на матушку землю, да, потому что у тебя денег нет? Куча чего. Или ты не знаешь, как называется созвездие над твоей головой, или не можешь отличить ясень от тополя, или потому что у тебя денег нет. Или в библиотеку ты не пошел и ничего не прочитал. Ни одной русской песни, ни одной русской песни ты не можешь спеть от начала до конца. Ни одной русской поговорки ты не понимаешь. Это потому что у тебя денег нет, что ли? Да что ты пургу ты несешь? Вот, раз, да? Второе. Значит, я предвижу будущее, и поэтому поступаю так или иначе. Я не предвижу будущее, я его создаю. Свое будущее я создаю. Я сегодня знаю, я сделаю это, завтра у меня это будет. Не сделаю этого, у меня этого не будет. Не научу своего сына или внука, значит, какой смысл от него этого требовать. И так далее, и так далее. Ты каждый час, каждую минуту строишь свое будущее здесь и сейчас. И оно тебя не удивляет, потому что ты все сделал для того, чтобы оно было именно таким. Или сделал что-то хотя бы для того. Или что-то сделал, чтобы она не была иным. Да? Это два. Как бы. Казалось бы, вещь простая. Очень непростая. Это надо понять. Теперь, что меня интересует? Про что я слушаю? Вот о чем больше всего ты думаешь? Что больше всего ты смотришь по телевизору и так далее? Да? Вот это и есть ты. Вот это и есть твоя жизнь и судьба. Вот это тебя интересует, вот эти проблемы. Вот эта проблема ты и есть. Ты сам туда влез, сам ее сюда втянул, сказал, что меня это интересует, это имеет ко мне прямое отношение, это точно повлияет на мою жизнь и судьбу, теперь точно повлияет, теперь ты точно имеешь к этому отношение.
Ну, даже у всех есть эти отговорки, это не я, но вся страна так идет, все вокруг, ну, то есть, как бы виноваты все, почему-то, кроме
меня. Если ты других способов изменить это не можешь, предлагаю первый, закопай телевизор, закопай его вообще. Это в прямом смысле, это самое первое, да? Второе. Общайся с тем, кто тебе важен, нужен, интересен, у кого ты можешь поучиться чему-то хорошему. Третье. Не слушай советов человека, который живет не так, как хотелось бы жить тебе. Это же тоже просто. За исключением родителей, которые точно тебе хотят добра. Ну точно. Другое дело, знают или не знают как, но предлагают и болеют именно за это. То есть вещи-то очень простые, да? И сегодня нет ничего в этом свете. Вот я бы захотел бы с кем-то познакомиться. Неделя я с ним познакомлюсь. В какой бы точке мира он ни жил. Я любой проект могу организовать, любой. Я могу город построить. Или там какую-то маленькую штучку, там, я не знаю. Или научиться чему-то. Сегодня все. Есть информация, есть транспорт, есть. Да? Вот поэтому, ну, говоря, что ты чего-то не можешь, ты ограничиваешь абсолют и лишаешь себя всемогущества. И теперь про деньги. Нужно понять, отчетливо понять, подумав об этом, что нам с вами никому не нужны деньги. Все сразу, вау, нам нужно то, что мы на них хотим приобрести. А, ну да. А приобрести мы хотим это для того, чтобы... Вот скажите, для чего? И дальше уже все, и все остальное. Скажут, не, ну а что сейчас про это говорить? Вот когда деньги будут, тогда я буду про это говорить. Да нет. Потому что паруснику, у которого нет цели, ни один ветер не будет попутным. И важно понять еще вот какую важную вещь. Что счастье – это не обладание. У людей возникла большая подмена внутренняя. Они думают, счастье – это обладание. Или там человеком каким-то, или значит домом, или машиной, или деньгами, или социальным статусом, или званием. Или... Вот я буду счастлив. Вот у меня будет, я буду. Нет. Счастье – это ощущение. Это очень важно понять. Если ты понимаешь, где оно живет, на чем оно базируется и как оно возникает, ты можешь быть счастливым все чаще и чаще. И это не зависит от обладания. Вот в племенах, которых я воспеваю, кто в бой идет первым, ест последним, имеет меньше всего привилегий и имущества. Вождь. Меньше всего, потому что он самый крутой. Он не нуждается в костылях. И поэтому он и вождь.
Собственно. У нас самые крутые.
Те, кто имеет как можно больше всего и всего.
Получается, самые больные.
Тогда можно претензию к Сундакову. У него один центр, у него славянский Кремль, у него в других странах, у него экспозиции, у него миллионы вещей. Он что, в этом нуждается? Я нет. Потому что все знают, я эксперт по выживанию. Я голый пересекаю самые протяженные пустыни, могу спать, жить где угодно и создать условия для нормальной жизнедеятельности. Весь мир, который я создаю, это экспозиция. На базе которой рассказывают, это вот что, это можно вот так, это вот так, вот так. Я уже написал десятки бумаг, готов передать это русскому географическому, это музею, это детскому дому, это в тюрьму, что и делаю периодически, собирая экспозиции, передавая их в разные музеи мира. Я не нуждаюсь в этом. В этом нуждаются те, кто ко мне приходят, чтобы это увидеть, чтобы это потрогать, чтобы об этом узнать, чтобы на это посмотреть, или чтобы организовать подобное где-нибудь еще. Вот поэтому в этом смысле безотходного производства никакого нет, да? Ты параллельно совершаешь в разных направлениях, совершая одно действие, ты совершаешь его в разных направлениях. Если ты опять организован, если у тебя упорядоченные представления и о себе, и упорядоченные действия по движению к собственной цели, то ты кто? Ты порядочный человек. А если там у тебя вот это вот ты... Кто-то смотришь, это слушаешь, это говоришь, это делаешь, а так живешь, ты непорядочный человек. Упорядочен. Традиция чем хороша? Что она упорядочена. Вот важно еще что понять, что культура – это система табу и ограничений. Это не то, что ты фекалиями на стене нарисовал, говоришь, это акт культуры. Нет. Или у тебя там две вилки, пять ножей, не знаю, говоришь, я культурный человек. Нет. Само слово культура – от слова культ. Если ты не знаешь культов собственного народа, называться культурным человеком ты не имеешь права. А культы предполагают систему меры ограничений и табу. Русский человек никогда не позволит себе этого, он никогда не сделает это, он никогда не оденет на себя вот это, никогда не станет есть вот это и так далее. Вот тогда ты культурный человек. Вот выпиши для себя, пожалуйста, систему меры ограничений русского человека, раз, потом мужчины, два, потом главы семьи, три. Потом там, значит, ответственного работника 4, потом патриота там своей страны 5. Все, у тебя получится собственный там биль о правах, собственная конституция, собственная шкала морально-нравственных ценностей. И ты для всех без исключения, людей, проживающих на этой территории, в этой традиции, будешь считаться культурным человеком. Спасибо за хороший вопрос.
Спасибо за прекрасные ответы. Это правда, это было очень, очень здорово. Друзья, вы сами все слышали, мне нечего добавить. До скорой встречи на нашем портале. Пока.